Labas vakaras, ponios ir panai. Šiandien mūsų paskaita Avšalomo sutriuškinimas. Tema našai sivodnišnį lekciją – vastanie i poraženie Avšalomo. Knyga Proroka Šmuelio 2, glava 17. Jis kazal Ахитофелю Авшалому, позволь я отберу 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту же ночь. Тот совет Ахитофеля, которого боялся царь Давид, это именно тот совет, который мы видим перед нами. Совет о том, чтобы начать войну непосредственно в ту же ночь. Именно этот совет должен будет разрушить Хушай-Гарки, и мы увидим, как он это сделает. Продолжает Ахитофель, говорит Авшалому, «И нападу на него, пока он утомлен и слаб, и поражу его страхом, и разбежится весь его народ, и убью я царя одного. И обращу я весь народ к тебе». Все возвратятся, когда падет человек, души которого ты ищешь, весь народ будет в мире. И понравилось это слово Авшалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авшалом, позови, прошу, и Хушая Арки, и послушаем, что скажет он. И пришел Хушай к Авшалому и сказал Авшалом ему так, вот что сказал Ахитофель, сделает ли нам по слову его. Если же нет, то скажи ты. И сказал Хушай Авшалому, нехорош совет, который дал Ахитофель на этот раз. Хушай тоже подчеркивает тем самым, что всегда до сих пор советы, которые давал Ахитофель, они были хороши. Но в этот раз нехорош для царя Давида. Это правда. И сказал Хушай, ты знаешь отца твоего и людей его, что храбры они, озлоблены душою, как медведица в поле, лишившаяся детей. И отец твой, человек мужественный, не станет он ночевать с людьми. Вот он теперь скрывается в какой-нибудь пещере или в подобном месте. И будет, если кто падет в начале сражения, то, услышав о том, скажут, поразили народ Авшалома. И даже храбрец, у которого сердце, как сердце льва, упадет духом, ибо знает весь Израиль, что отец твой храбр и мужественны люди его. Советовал бы я собрать к тебе всех израильтян от Дана до Бершевы, во множестве, как песок при море, и самому тебе идти в сражение. То есть совет Хушая заключался в том, чтобы не начинать войну сразу, а с тем, чтобы протянуть время, собрать многочисленную армию, и тем самым царь Давид выигрывал какое-то время, которое было необходимо ему для того, чтобы обеспечить себе защиту. И если переберется в город, то обнесут все израильтяне город от веревками и стащим его в долину, так что не останется там ни одного камешка. И сказал Авшалом и весь Израиль, совет Хушая Аркиянина лучше совета Ахитофеля. Нам нужно будет с вами понять, по какой причине весь Израиль решил, что совет, который дает Хушай, он лучше, чем совет Ахитофеля. Надо будет понять, по какой причине. Ибо предупредил Господь расстроить хороший совет Ахитофеля, чтобы навести Господу на Авшалома беду. И сказал Хушай Цадоку и Вьятару священникам, то-то и то-то советовал Ахитофель Авшалому и старейшинам Израиля, а то-то и то-то советовал я. А теперь пошлите скорее сказать Давиду так, не ночуй этой ночью на равнине в пустыне, а поскорее переправься через Ярден, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. Хушай дает совет царю Давиду уйти за границу, уйти в Транс-Иорданию. А Йонатан и Ахимаац стояли у Эйн-Рогеля. Эйн-Рогель – это источник за пределами Иерусалима. И пошла служанка и пересказала им все, чтобы не увидели их входящими в город. И они пошли и известили царя Давида. И увидел их один отрок и донес Авшалому. Но они оба скоро ушли и зашли в дом к одному человеку в Бахуриме, у которого во дворе был колодец, и спустились они туда. А жена его взяла покрывало и разослала его над устьем колодца и насыпала на него крупы, так что ничего не было заметно. Проходят они тоже через колено Бениамина, и женщина из колена Бениамина скрывает этих людей, Йонатана и Ахимааца, сыновей первосвященников Цадока и Евьятара. И пришли слуги Авшалома к той женщине в дом и сказали, где Ахимаац и Йонатан, и сказала им женщина, они перешли через ручей. И те искали, но не нашли, и возвратились в Иерусалим. И было, когда они ушли, вышли те из колодца и пошли доложить царю Давиду, сказав, «Вставайте и переправляйте скорее через воду, ибо то-то и то-то посоветовал о вас Ахитофель». И царь Давид оказывается в Муавской пустыне, за пределами земли Израиля, там, где еврейский народ ходил на протяжении 40 лет перед тем, как вошли в землю Израиля. «И встал Давид и весь народ, бывший с ним, и перешли Ярден, так что до рассвета не осталось ни одного, кто не приправился бы через Ярден. Ахитофель же, увидев, что не исполнил совет свой, оседлал осла и встал и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание семье своей и удавился». Сам Ахитофель был настолько уверен, что совет его всегда правильный, что он понял, только его совет не осуществился, он понял, что больше тянуть не нужно. Обратите внимание на видение картины мира, которое было у людей тогда. Он понимает, что больше уже ничего не нужно. Если не пошли по его совету действовать, все это полное поражение, и рано или поздно будет конец. На первый взгляд, все факторы, которые были налицо, что с Авшалома был весь народ, царь Давид с небольшим количеством людей отступал. И предположить, что есть какая-то опасность в тот момент, так, настолько, что человеку есть смысл уже совершить самоубийство, нашими глазами совсем не видно почему, но Ахитофель мыслил очень конкретно, и мы увидим с вами как. «И пришел Давид в Маханаим, а Авшалом переправился через Ярден, сам и все израильтяне с ним. И поставил Авшалом над войском Амасу вместо Йоава, а именно министром обороны царя, если можно так сказать, Авшалома, был некий человек по имени Амаса. И текст нам рассказывает, кто такой Амаса. Амаса был сыном одного человека по имени Итра израильтянин, который вошел к Авигаль, дочери Нахаша, семьи, сестре Цруи, матери Йоава». Очень странный образ описания брачной связи. «Который вошел к Авигаль, дочери Нахаша, и расположился станом Авшалом с израильтянами в земле Гилад. И было, когда Давид пришел в Маханаим, то Шови, сын Нахаша из рабы Амуницкий, и Махир, сын Амаэля из Лодавар, и Барзилай, гиладиянин из Роглим, принесли постели, блюда и глиняную посуду, и все необходимое для армии царя Давида, ибо народ был голоден и утомлен, и измучен жаждой в пустыне». То есть оказываются люди, которые заботятся о царе Давиде, отдавая ему все, что у них было. Давайте попытаемся разобраться с этим текстом и понять, что же здесь написано. Совет Ахитофеля. Ахитофель в своей ненависти к царю Давиду на первом этапе дает галахическое разрешение Авшалому на разврат и убийство. При этом Мидраш рассказывает нам, что, собственно говоря, имел в виду Ахитофель. Да, имел в виду он следующее. Он сказал так: «Я убью Давида, а затем ты амнистируешь меня вместе со всеми сторонниками царя». Ахитофель сам собирался убить царя Давида своими руками и дальше получить амнистию, так же, как и все, кто были сторонниками царя, там уже всех прощают. Война заканчивается, всех прощают, и все становится хорошо. Вместе с царем Давидом находятся его верные люди. Вместе с Авшаломом находятся его люди. Написано так: «Ваишара давар бейне Авшалому бейне кользикне Исраэль». И стало правильным это, показалось правильным это, а именно совет Ахитофеля, в глазах Авшалома и в глазах всех старейшин Израиля. Те старейшины Израиля, которые оказались при новом правлении. Илкут Шимони говорит на это следующим образом: «Амара кодыш боругу, гаколь имо, ваани имха, гашле халай». Еравха. Сказал Всевышний, благословлен он: «Все с ним, а я с тобой, и возложи на меня все твои потребности». Это состояние, когда у нас есть битахон, когда у нас есть упование на Бога, когда мы можем возложить на Бога все наши потребности, тогда Всевышний нам помогает. Но это если мы сознательно не отказываемся от действия, не пребываем в состоянии бездействия, когда мы сознательно обращаемся к Всевышнему, имея это свойство бетахона, упования на Него. Возникает вопрос, почему Авшалом не захотел принять совет Ахитофеля, а спросил second opinion, вторую точку зрения, и обратился к Хушаю. Мы видим, что вся задача Хушая заключалась в том, чтобы расторгнуть совет Ахитофеля, и совет Хушая заключался совсем в другом. Ахитофель говорил, мы убьем одного царя. А Хушай говорит, не нужно убивать царя, мы его победим, и мы его подчиним. И сердце сына склонилось в сторону Хушая Арки и совета, который он давал. Тогда понял Ахитофель, что в случае, если царь Давид не будет убит, ему можно спокойно идти и удавиться. Совершенно спокойно, совершенно уверенно. Потому что в конце концов, это его конец. Когда Хушай Арки передает Йонатану Ахимаацу информацию, которую они должны принести царю Давиду, то бегут те, их преследуют, и они скрываются в колодце на территории некой женщины из колена Бениамина, которая скрывает кагенов, которая скрывает сыновей первосвященников. Все комментаторы на это место говорят, что эта женщина была женой Шими Бенгера, женой руководителя Сангедрина из колена Бениамина, которая скрывает царя Давида. Состояние гражданской войны, когда муж и жена по-разному читают картину мира. Увидев, что совет Ахитофеля не сработал, написано, что он взнуздал осла, но не сказано, что он поехал на нем. Обратите внимание, как сказано. 23 стих у нас говорит следующее. «Ваахитофель ра, килона астает сато, ваихбошет ахамор, ваякам ваелех эль бейто элиро, ваица ваэль бейто, ваиханек ваямат ваикавер бекевер авив». И Ахитофель увидел, что не исполнился совет его, и взнуздал он осла, и встал, и пошел в дом свой, в город свой, и оставил завещание дому своему, и удавился, и умер, и был похоронен в могиле отцов своих. Что у нас происходит с Ахитофелем? Для начала, какое завещание оставил он своему дому? Талмуд, трактат Бава Кама, говорит, что он оставил следующее очень лаконичное и короткое завещание. «Аль темре дубы малхут бейт Давид, не восставайте против царства дома Давида». Это то завещание, которое оставляет Ахитофель. С царством дома Давида связан Всевышний, связана Шхина. Если уж я проиграл в этом состязании, то вам остальным советую то же самое. Почему Ахитофель совершает самоубийство? Ответ у нас уже был. Его совет был верен всегда. Почему он все-таки поспешил сделать как можно раньше? Ответ очень простой. Галахически Гаругей Малхут отличаются от Гаругей Бейт-Дин. Те, кто были убиты царским решением, их судьба отличается от судьбы убитых по решению Бейт-Дина. А именно, тот, кто убит царским решением, казнен царским решением, его имущество переходит к царю, и их не хоронят в гробнице отцов. А что написано по поводу Ахитофеля? «Ваикавер бекевер авив», и был он похоронен в могиле отцов своих. Плюс имущество сохранил. Плюс сохранил имущество. Те, кто казнены Бейт-Дином, они имущество свое передают потомкам своим, а сами они хоронятся в могилах своих отцов. Почему написано у нас, что Ахитофель взнуздал осла и пошел в свой город? В тексте Танаха всего несколько человек едет на осле. Это Машиах, это Авраам. На ослах ездят те, кто оторваны от материальной реальности. Написано про Ахитофеля, что он взнуздал осла. Он был очень близок к тому, чтобы совсем оторваться от этой материальной реальности, но на нем он не ехал. Он шел вместе с этим ослом и удавился у себя в городе. Хушай Арки сообщил царю Давиду также про самоубийство Ахитофеля. И Тана де Бе Ильяву рассказывает нам о том, что, услышав об этом, царь Давид поклонился перед Шхиной. Царь Давид понял, что божественное присутствие остается с ним, несмотря что он находится в состоянии самого тяжелого испытания и наказания, о котором говорил пророк Натан. Текст рассказывает нам о том, что Амаса получает назначение на должность министра обороны. И о нем сказаны следующие слова. «Вет Амаса сам Авшалом тахат Юава ля цава, ва Амаса бен Юаш ушмо Итра, га Исраили, ашер ба элевигаль бат нахаш ахот сруя эм Юав». И Амасу поместил Авшалом, назначил Авшалом вместо Юава на должность начальника армии, а Амаса сын человека, имя которого Итра, Исраили, который пришел к Авигали, дочери Нахаша, сестре Цруи, матери Юава. То есть Амаса и Юав были двоюродные братья, один министр обороны царя Давида, один министр обороны царя Авшалома. Что это за человек и что с ним происходит? И главное, что это за форма брачной связи, когда пришел к Авигали. Речь не идет о том, что у них был гражданский брак или что-то в этом роде. Речь идет о совершенно каких-то других концепциях. Что Итра пришел к Авигали. То есть это означает, что он был вне возможности связи с Авигалью и оказался достойным этой связи. Давайте попытаемся понять, что это означает. Амаса получается таким образом племянник царя Давида, поскольку Цруя, мать Юава, была сестрой царя Давида. Что означает ба, о какой форме прихода, о какой форме брачных отношений идет речь в Святом Писании. Мидраш Раба рассказывает нам следующее. Ишмаэли гая, речь идет об Итро, который был, или Етер, как его называют. Есть два у них названия. Ишмаэли гая, ванихлас лебейт мидраш, умаца лаиша юшев ведореш, Ишаяву 45, пану элай вегивашу коля всеарец, венитгайер венатан лобито. Етер Ишмаэли или Итра Исраэли, два имени есть у отца Амасы, рассказывает о нем мидраш следующее, что он был Ишмаэли, он был арабом. Был арабом. И пришел он как-то в Бейт-Мидраш, и нашел там Ишая, отца царя Давида, который сидел и учил. И отец царя Давида произнес фразу, которую в дальнейшем скажет пророк Исаия в 45 главе. Сказал он такие слова. «Пану илай вегивашу коля всеерец, обратитесь ко мне, и будете спасены все края земли». Фраза, которая говорит о возможности спасения человека от пребывания в реальности этого мира. То есть возможность перехода к более высокой реальности. И он услышал не то, что сказал Ишай, а то, как он это сказал. И он понял, что этот народ достоин того, чтобы присоединиться к нему. Что там, у этого народа, в его учении есть духовное спасение. Он принимает гиюр и Ишай дает ему в жены свою дочь Авигаль. Поэтому сказано «Итра шерба эль Авигаль», который пришел к Авигале. Он пришел издалека, увидев и поняв величие Ишая. Но сказано, что он пришел к Авигале бат Нахаш, дочери Нахаш. Нахаш в переводе с иврита означает «змей». И текст означает, тем самым хочет нам сказать, как объясняет нам Мидраш. Нахаш, так называется человек, который ушел из этого мира, не совершив ни одного греха по замыслу змея, который осуществил смешение между добром и злом в этом мире. Нахаш – человек, который по замыслу Нахаша ушел из этого мира, сам не совершив ни одного греха. Итро Ишмаэли. Другое объяснение, почему он называется Итро Ишмаэли, что он искусно владел мечом. Что имеется в виду? В чем суть искусства владения мечом, кроме чисто военного? Оказывается, вот в чем. Радак нам дает следующее объяснение. Вынул он меч, тот самый Итро Ишмаэли, отец Амасы, вынул он меч, зашел в Бейт-Амидраш и сказал, «Вся, кто не приемлет толкование муави вело муавит, что запрещено, чтобы еврейский народ вошел муавитянин, а не моавитянка», ибо текст Торы продолжает нам объяснение, «Поскольку, когда вышли вы из Египта, то моавитяне не встретили вас хлебом и вином и не поддержали вас, а моавитянки не должны были встречать чужую армию, поэтому запрет Тора дает на вступление в еврейский народ только моавитянин, а не моавитянки». То есть моавитянин и моавитянка могут сделать гиюр. Гиюр может сделать любой человек, любой национальности. Но моавитянина запрещено при этом ему войти в еврейский народ. Он не может жениться на еврейке. А моавитянка выйти замуж за еврея может. Это было толкование, которое силой меча пытался распространить в еврейском народе Итро. Теперь его лично это абсолютно не касалось. Он был арабом, арабы могут принять гиюр без малейших проблем, это вообще не проблема. Почему? Посмотрите, что он сказал. Он говорит так. «Всякий, кто не примет толкование, муави вело муавия, что только муавитянину запрещено, а не муавитянке, будет убит мечом, ибо так получил я в доме учения пророка Шмуэля». Обратите внимание, человек прошел гиюр. Казалось бы, должен бы чувствовать себя как-то в еврейском народе, ну, скажем, не на самом высоком уровне и не и еврейскому народу не приносить какое-то знание и так далее. Он говорит, так получил я в доме пророка Шмуэля, в доме учения пророка Шмуэля. Это нам показывает, что гер, который умеет учиться, он передает традицию в еврейском народе, он передает эту традицию дальше. Он имеет очень большую силу. Он имеет очень большую силу. Теперь за что он боролся? Чего вдруг он размахивал мечом в доме учения и задавал этот вопрос? Ответ был очень простой. Что царь Давид происходит из потомков Рут. И царство Давида и Машиах идут от Рут. И сегодня, за день перед праздником Шавуот, это особенно уместно для того, чтобы упомянуть. Так Итро Ишмаэли закладывает все, что от него зависит, для продолжения царства Машиаха в этом мире. Что происходит с его сыном? Он министр обороны Авшалома. Ахитофель с Авшаломом, сын Ахитофеля с царем Давидом, отец Батшевы. Итро Ишмаэли с царем Давидом, его сын Амаса с Авшаломом. Гражданская война. И весь вопрос, как относиться к тем событиям, о которых говорил Шими бен Гера, когда он проклял царя Давида клаланим рецет. Что он муави, что он муавитянин, что царство с ним не связано, что он убийца и так далее, и так далее, и так далее. И мы видим, что жена Шими бен Гера скрывает людей, которые идут к царю Давиду, тем самым обеспечив победу царя. Это лишний раз нам дает урок, вы задали вопрос, какой из каждого явления мы можем выучить для себя урок. Можем выучить урок, что одни и те же события можно очень по-разному толковать. И в зависимости от того, как мы научимся читать картину мира, наше толкование будет другим. Это нас учит разным воззрением на одни и те же факты, на одни и те же события. И показывает, как учить Священное Писание. Итак, сын Итра Ишмаэли Амаса оказывается военачальником восстания, он же двоюродный брат Йоава.
Здесь нет еще одного родственника. Шови сын Нахаша. Это не тот же самый Нахаш. Абигаль дочь Нахаша.
Какой стих?
Следующий, когда Шови сын Нахаша и Махир сын Аннейла, они постели блюдо, глиняную посуду и так далее. Это следующий стих.
Нет, нет, они не были родственниками. Нет. Вы имеете в виду обеспечение? Нет, это, они не были родственниками. Нет,
потому что здесь написано тоже сын Нахаша.
Нахаш это как бы четыре человека, которые, они жили вообще-то на голландских высотах, те, кто спасали Царедеда, жили в Трансиордании. А речь здесь идет о колене Иуда. Нахаш – это образ человека, который ушел из этого мира без греха. Это не имя собственное. Не имя собственное. 18 глава рассказывает нам следующее. «И сосчитал Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и 100 начальников, и отправил Давид народ, треть под властью Йоава, треть под начальством Авишая, сына Цруи, брата Йоава, и треть под начальством Итая Агити». Видите, три армии царя Давида, один из них, филистимлянский гер Итай Агити. «И сказал царь народу, пойду и я с вами. Но народ сказал, не ходи, ибо если мы обратимся в бегство, то это не важно. И если даже умрет половина из нас, то это будет неважно, ибо есть еще 10 тысяч человек, таких как мы. И так лучше, чтобы ты помогал нам из города». Каким образом царь Давид помогает им из города? Помогает своей молитвой. Они говорят, твоя молитва будет иметь больше сил, чем твое участие и нахождение среди нас во время сражения. «И сказал им царь, что считаете вы лучшим, то я сделаю. И стал царь у ворот, а весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Йоаву, Авишаю и Итаю, сказав, будьте поосторожнее ради меня с отроком, с Авшаломом. Что просит царь Давид у своей армии? Сохранить жизнь Авшалома. И весь народ слышал, что приказывает царь всем начальникам об Авшаломе. И выступил народ в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефраима. И разбит был там народ израильский рабами Давида, и произошел там в тот день великий разгром, пало 20 тысяч». Действительно был великий разгром. «И распространилась битва по всей той местности, и лес погубил в тот день больше народу, чем меч». Лес погубил больше, чем меч. Снова происходят чудеса. Снова происходят все войны царя Давида, не меч губил, а какие-то другие явления. «И встретился случайно Авшалом с рабами Давида. Авшалом ехал верхом на муле. И когда проходил муль под густыми ветвями большого терибинта, зацепились волосы головы его за ветви терибинта. И повис он между небом и землей, а мул, что был под ним, ушел. И увидел это один человек и рассказал Йоаву, сказав, вот видел я, что Авшалом висит на теребинте. И сказал Йоав человеку, который сказал ему об этом, почему же ты не поверг его там же на землю? Я дал бы тебе 10 шекелей серебра и один пояс. И сказал тот человек Йоаву, если бы даже мне в руки 1000 серебряных шекелей, не поднял бы я руки свои на сына царя, ибо вслух приказал при нас царь тебе, Авишаю и Итаю, сказав, забереги, кто бы там ни был, отрока Авшалома. Если бы я солгал, и так далее, и сказал Йоав, ничего мне тут мешкать с тобой, и взял 3 стрелы в руку свою, и вонзил их в сердце Авшалома, когда тот был еще жив в ветвях теребинта. И окружили Авшалома 10 отроков, оруженосцев Йоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Йоав шафара, вернулись люди из погони за Израилем, ибо Йоав остановил народ. И взяли Авшалома, и бросили его в лесу в большую яму, и накидали над ним большую груду камней. А все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Чудесная победа, как всегда, свойственная царю Давиду, царям Израиля, чудесная победа. Возникает вопрос, почему приказывает царь и заповедует сохранить жизнь Авшалом? Почему он заповедует это сделать? Говорит Ральбаг, Авшалом гая кли лерави гзерат Ашем итбурах аль Давид. Что Авшалом был исключительно средством для того, чтобы принести божественный декрет по отношению к царю Давиду. Поскольку было уже пророчество Натана о том, что из среды твоей, из семьи твоей выйдет человек, который восстанет против тебя из семьи твоей, то Авшалом в определенном смысле не имел свободы выбора. Он был избран Всевышним для осуществления этой миссии. Поэтому он в некотором смысле даже не очень виноват. На самом деле это не совсем так. Свободу выбора все-таки человек имеет всегда. У человека есть возможность либо выбрать для себя миссию проводника божественного добра, либо выбрать миссию проводника божественного зла. И Авшалом с большим удовольствием и ревностью взял на себя эту миссию, эту функцию. И он по утрам вставал каждый день, как на работу, ходил и обцеловывал всех, кто приходили к суду царя Давида. Тем не менее, возможность осуществить все это, она была дана ему свыше в рамках гзеры, декрета против царя Давида. Авшалом не был большим праведником, об этом нет даже никакого сомнения. Но, тем не менее, возможность поднять восстание и что люди к нему присоединились и так далее, все это не произошло бы, если бы не было этой гзеры, этого декрета, о котором говорил великий пророк Натан. Поэтому, говорит царь Давид, он как бы злодей, он хотел этого, но Всевышний позволил ему осуществить это. Сохраните ему жизнь. Каким образом происходит война? Как всегда, чудом. А именно написано, и была магифа гдула, было великое поражение. Сначала война кфу, было большое поражение. И только потом была милхама, только потом была война. А именно, говорит Малбим, что поражение восстания Авшалома началось еще до начала войны. Они были поражены еще до начала войны. А когда война начинается, то это поражение уже реализуется в нижней материи. Каким образом? Сказано, «Ваерев яр лейхоль» и приумножил лес гибель армии Авшалома. Каким образом? Раши говорит, появились хищные звери. В лесу появились хищные звери, которые, прежде чем еще дело дошло до мечей, они уже... Большое количество людей разорвали. Люди уже находились в состоянии бегства, только оказавшись в этом лесу. Это так происходит в нашей судьбе, когда Всевышний хочет нас спасти. Вдруг появляются хищные звери против твоих врагов. Малбим говорит, что они в бегстве разбивались о деревья. И было больше погибших в лесу от того, что они разбивались о деревья, чем те, которые погибли от меча. И Радак приводит нам свой комментарий, говоря, что когда люди сказали царю Давиду, больше ты нам поможешь в городе, то они имели в виду, что своей молитвой в защищенном городе ты поможешь нам больше, чем 10 тысяч солдат. Ну и результат молитвы царя Давида мы с вами видим в том, как происходили военные события. Волосы Авшалома. Авшалом зацепился волосами о дерево. Что это за концепция, что это за идея? Для начала сказано следующее. Сказано в Талмуде, что Авшалом нитга бесаро, суфо нитла бесаро. Авшалом возвышался, гордился волосами своими. У него волосы были, видимо, такие качественные, такие подходящие до парика. И в конце концов он повис, зацепившись своими волосами, и это то, что привело его к гибели. Талмуд говорит, что Авшалом был назир. Что такое назир? Это некоторое утонченное служение Всевышнему, которое включает в себя введение дополнительных ограничений на использование вина, на стрижку волос и на то, чтобы не касаться мертвого и не принимать нечистоту от мертвого. Все эти виды ограничений имеют объяснение, в первую очередь, в Кабале. Поскольку волосы – это символ влияния, то идея отращивания волос, а именно влияние человека в этом мире, она на самом деле предполагала стрижку волос в конце. То есть служение назира, оно завершалось не выращиванием волос, а именно стрижкой волос. Когда человек отказывался от, ну говоря по-простому, своего «я». Выращивание волос о своем «я», о своем влиянии свидетельствовало. Стрижка волос приводила к тому, что человек посвящает свое «я» Всевышнему. Авшалом был с длинными волосами. Он не завершил своего назирута, он не завершил своего служения. Повис он, как сказано, зацепившись волосами, между небом и землей. Что такое между небом и землей? В обычных текстах мы понимаем, что он завис на некотором расстоянии от земли, но в священных текстах он требует какого-то более глубокого исследования. Сота, Талмуд, трактат Сота, 10-й дав, говорит нам следующее. Тана дебе раби Ишмоэль, беота ша нивка шеоль митахтав. Учили в доме учения раби Ишмаэля, что в тот час раскрылась преисподняя под ним. Когда он завис между небом и землей, то перед ним раскрылась преисподняя, готовая поглотить его. И Йоав помог ему в этом. И мы увидим, как царь Давид будет оплакивать Авшалома, и немножко поймем, в чем заключалось зло, которое сделал Йоав. В дополнение к тому злу, которое он сделал, убив Авнера бен Нера, великого, того, кто был военачальником царя Шауля. Сказали Хазаль, сказали еврейские мудрецы, три стрелы поразили сердце Авшалома за то, что он ганав шалош левавот, лев авив, лев бейдин и лев раам. За то, что он украл три сердца, когда он занимался продвижением себя к царской власти, то три сердца, три типа сердец украл Авшалом: сердце отца своего, сердце бейдина и сердце всего народа. В результате в его сердце проникли три стрелы. Из этого мы можем учить о том, что в этом мире порой у нас есть некий дефект, есть некий недостаток. И мы знаем о нем. И мы даже, может быть, пытаемся с ним каким-то образом работать, бороться и так далее. И зачастую может Всевышний в своем милосердии дать нам много лет, чтобы мы не зацепились этим недостатком за тербинт какой-то. Он может дать нам очень много. Потом мы вдруг цепляемся. И потом вдруг начинаем очень болезненно думать, а как же мы не смогли это дело в себе переработать. Это то, что произошло с Авшалом, то, что происходит с нами. Да, у нас есть какой-то недостаток, который мы знаем, что он есть. И спустя некоторое время мы расплачиваемся за то, что мы его не смогли в себе исправить. Четко понимая, за что, как и почему. Так что все у нас открывается. Самое главное – отсутствие случайности, а именно, что Всевышний управляет миром меда кенегед меда, мера за меру. Поэтому, когда ты видишь, что у тебя наказание, которое ты получил, оно не случайно, оно прямо проистекает из недостатков твоих и проблем, которые у тебя есть, то ты понимаешь, что все это с неба, а не от чертей. Обычно наш финал является результатом всей нашей жизни. Авшалом выращивал волосы, его «я» было такой силы, что он поднял восстание против своего отца. Его сердце было такое, что он украл сердца всех остальных. Представьте, он цепляется своими волосами, и в результате в сердце его попадают три стрелы. Ну, можно сделать еще более практический вывод. И урок, не сжигай поле министра обороны. Это ведь тоже вывод, правильно? Не надо сжигать поле министра обороны, даже если ты сын царя. Всегда вы можете встретиться где-нибудь в лесу, и он тебя может с теребинта снять аккуратно, а может и там и оставить. Тоже важный вывод. Продолжает нам текст и рассказывает следующее. Вавшалом лаках, ваяцев ло бихаявет мацевет ашер бэмек амелых, киамар эйн ли бен, бавур гаскир шми, ваякрала мацевет аль шмо, ваякарела ядав шалом, ад гайом газы. Авшалом взял и поставил себе при жизни надгробное сооружение, склеп. Авшалом до этого при жизни построил себе склеп. В Эмик-Амелах, в царской долине. Что это за царская долина? Это практически напротив ворот милосердия в Иерусалиме, в старом городе, куда придет Машиаха в Иерусалим на храмовую гору для того, чтобы освободить еврейский народ. Туда же через эти ворота войдет пророк Ильяху для того, чтобы объявить о приходе Машиаха и так далее, и так далее. Так вот там, напротив этих ворот храма, Авшалом строит себе при жизни склеп и говорит: нет у меня сына. Мы видели, что у него родилось несколько сыновей и дочь, и они все умирали. Показывая человеку, что, видимо, что-то у тебя с твоим путем ненормально происходит. То есть Всевышний, прежде чем избрал его в качестве исполнителя того декрета, о котором говорил пророк Натан, он ему давал много уроков, он его много раз тормозил. Он говорит: не надо это делать, не надо добровольно выбирать себе эту миссию. Он Всевышний привел к смерти его детей одного за другим. Если мы видим, что у нас что-то происходит с нашими детьми, мы должны сильно задуматься. Сильно задуматься. Очень сильно. Иногда от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать. Но иногда это в наших силах что-то изменить и потратить больше энергии на свое исправление, исправление своих детей и так далее. «Сказал: нет у меня сына, — говорит Авшалом, — чтобы упомянуть имя мое, и назвал свой склеп по имени его, назвал его рука Авшалома Адайомазе, до сегодняшнего дня». Интересно, что до сегодняшнего дня склеп Авшалома сохранился. Это такое здание квадратное с круглым куполом наверху. Находится буквально в основании Масленичной горы, в долине Кедрон. И вершина, она отсечена. На ней должна была быть рука, рука Авшалома. Эта вершина, рука отсечена. Руки нет. Все остальное сохранилось до сегодняшнего дня. Яд – это будущее, да, яд вашем. Почему называется рука и имя? Это когда что-то сохраняется. Авшалома строение сохранилось, рука отсечена. До сегодня. Сам текст нам говорит: «Ада йомазе». И Всевышний позаботился, чтобы эти слова пророка Шмуэля сохранились в каждом поколении. До сегодняшнего дня это строение, этот склеп сохранились.
Он пустой стоит.
Ну, там были когда-то кости, наверное, не знаю чьи, может быть, там были кто-то похоронен, но, в принципе, сейчас пустой, потому что его разграбили уже археологи и бедуины, и туристы, и кто угодно, и все, что там было, конечно, уже давным-давно разграблено уже. Авшалома самого похоронили там или нет, я не могу вам сказать, я не знаю.
Ну, здесь написано, что...
Его завалили камнями, да, вопрос его потом, перезахоронили или нет, у меня нет ответа на этот вопрос, не знаю, перезахоронили ли его или нет. Не имею никакого представления об этом. И я думаю, что об этом просто никто не говорит, потому что не эта цель Танаха. Танах не ставит перед собой задачу рассказать нам, а как там закончилась вся эта история, животрепещущая и... А Талмуд, он как бы анализирует Танах, и он нам раскрывает то, что мы должны выучить из Танаха. Талмуд не раскрывает нам этнографические какие-то детали, открывает нам только страх перед Богом, который прописан в письменной Торе. Как пути Бога увидеть? А как там вся эта история детективная закончилась? Его похоронили, не похоронили, съели его, вынули его и так далее. Это не имеет никакого значения, по всей видимости. Хотя я могу ошибаться, может быть, об этом что-то сказано. Я лично не видел. Тексты Каббалы рассказывают нам о том, что Авшалом потерял 10 лет жизни за грех с наложницами. Что по первоначальному замыслу ему было положено еще 10 лет жизни, он их потерял. И об этом сказано также, что пронзили его 10 копий. Пришел Йоав, который 3 стрелы в него послал, попало послом в сердце, а оруженосцы Йоава бросили в него 10 копий. Это 10 копий за 10 наложниц своего отца. Нет ничего случайного. Ничего случайного в этом мире не происходит. Все имеет свое значение. И построил Авшалом себе гробницу Беэмек ха-Мелех в царской долине. Почему Нахаль-Кедрон, долина Кедрон, основание Масленичной горы, Гора Зайтим, имеет название Эмек ха-Мелех? Царская долина, мы нигде такого не находили. Мы нигде не находили, что это место чисто географически имеет значение Эмек ха-Мелех. Трактат Сота Вавилонского Талмуда дает нам другое объяснение. Бейца мука шель малко шель улам, что все, что с ним произошло, произошло бейца мука в глубоком замысле царя мира. Глубокий замысел царя мира был связан со всем, что происходило с Авшаломом. Он, конечно, добровольно взял на себя всю эту функцию. Он добровольно взял на себя функцию злодея и повстанца против отца своего. Тем не менее, все это было в глубоком, глубоком замысле. Поэтому текст называют Эмек ха-Мелех. Это не географическое название. Это долина царская. Долина от слова Эмек, от слова Амок. Глубина. Глубина тайны царя этого мира. Глубочайший совет, глубочайшая тайна. Возвращается армия после большой победы. Возвращаются к царю Давиду. И 19 глава рассказывает нам об этом.
Можно вопрос?
Да.
Хорошо ли было идти у Йоава убивать Авшалома? Просто за поле мстить?
Йоав, смотрите, если вы хотите найти какие-то личные причины, как лично относился Йоав к Авшалому и так далее, то я не думаю, что он к нему пылал большой любовью, с учетом поля, и хотя Йоав вернул его, может быть, так можно сказать, что Йоав, даже скажем еще на этап раньше, наверное, самым главным человеческим качеством является чувство благодарности. Люди могут иметь свои недостатки, могут иметь то, другое, третье. Чувство благодарности за добро, которое тебе было сделано, если у тебя этого нет, у тебя глобальная проблема. Тут уже надо, не знаю, не к раввину, и не к психологу, я даже не знаю, что нужно делать. Нужно просто менять себя резкими и тяжелыми ударами. Чувство благодарности, акарат атов, это качество номер один в человеке. Если его нет, то это очень большой бгам, очень большой дефект. Йоав был тот, кто вернул Авшалома. Йоав обратился к мудрой женщине из Ткоа, чтобы она своим советом, своим замыслом, своей притчей обратилась к царю Давиду, рассказала притчу и так далее, он вернул. В результате Йоав отплачивает ему тем, что он сжигает его поле. В результате Йоав поднимает восстание против своего отца и так далее, и так далее. Авшалом поднимает восстание против своего отца. И в такой ситуации возникает, наверное, ощущение и ожидание того, что, по всей видимости, Йоав Авшалома не будет очень любить горячей любовью. Но текст нам здесь говорит совершенно другое. И в дальнейшем, в нашей последней лекции «Завещание царя Давида», мы сможем немножко больше увидеть, что же там на самом деле происходило с Йоавом. Сможем увидеть чуть-чуть больше. Поэтому я не хочу пока касаться этой темы, потому что у нас не хватает пока материалов для понимания на всю глубину, кто же такой Йоав. Пока он нас проходит как полный праведник, как человек, который с царем Давидом разделял все трудности войны, все тяжести войны, который отдал все для царя Давида, и это правильно, это так и есть. Но мы увидим, что у Иоава тоже будут определенные проблемы. Проблемы связаны, в частности, со своим «я». И обычно между людьми проблемы, когда «я» одного входит в конфликт с состоянием «я» другого. В каком-то смысле это, безусловно, будет. Но частично уже в 19 главе, которую мы с вами читаем сейчас, мы сможем увидеть ответ на этот вопрос. 19 глава. «И содрогнулся царь, и, поднимаясь в комнату над воротами, заплакал, и когда шел, так говорил: Сын мой Авшалом, сын мой Авшалом, о, если бы я умер вместо тебя, Авшалом, сын мой». И было сообщено Иоаву, вот царь плачет и скорбит об Авшаломе. И обратилась радость спасения того дня в скорбь всего народа, ибо услышал народ в тот день, что скорбит царь о сыне своем. Обратите внимание, что происходит. Весь народ как на это реагирует? Весь народ скорбит о горе царя вместо радости и праздника. На первый взгляд непонятно почему. Они спаслись от смертельной опасности. Они убили того, кто поднял восстание против старого отца, которому было 68 лет. Авшалом поднимает восстание за 2 года до смерти царя. И украдкой выходил народ в тот день в город, как крадутся люди, стыдящиеся бегства своего с войны. Люди украдкой вообще возвращались, чтобы царь их не заметил. Посмотрите, какое отношение к царю. Посмотрите. Весь народ украдкой возвращается. А царь закрыл лицо свое и взывал царь громким голосом: «Сын мой, Авшалом, Авшалом, сын мой». И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «В стыд привел ты сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей твоих, и дочерей твоих, и жизнь жен твоих, и наложниц твоих, любя ненавидящих тебя и ненавидя любящих тебя, ибо ты показал ныне, что ничто для тебя князья и слуги. Теперь я знаю, что если бы Авшалом был жив, а мы все были бы ныне мертвы, то это бы показалось тебе справедливым. А теперь встань и выйди, и говори доброе к сердцу рабов твоих, ибо Господом клянусь, что если ты не выйдешь, то ни один не останется ночевать при тебе в эту ночь. И будет это для тебя хуже всех бед, которые постигали тебя от юности твоей до ныне». Что говорит Иоав? Он обещает поднять восстание против царя. Он просто его шантажирует. Он говорит, что мы тебя сейчас все оставим, сейчас тебя все оставят. «И встал царь, и сел у ворот, и возвестили всему народу, что вот царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред царя, а израильтяне разбежались, каждый к шатрам своим». Пока остановимся на этом. Итак, что у нас происходит? Самый первый стих говорит нам: «И содрогнулся царь». Он содрогнулся, как объясняет Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони, еще до того, как пришел вестник с сообщением о победе и о гибели Авшалома. А именно, он увидел копья, которые пронзили Авшалома. Царь Давид в пророческом видении увидел копья, которые пронзили Авшалома. Почему плакал царь Давид? Задает вопрос Малбим. Плакал он по двум причинам. Плакал об Авшаломе он по двум причинам. Во-первых, Авшалом отказался убить своего отца. Когда он пошел не за советом Ахитофеля, а за советом Хушай-Арки, он тем самым отказался от совета убить отца и собирался его только подчинить и прийти к власти. А его убили. Вторая причина, почему плакал царь Давид, что гибель Авшалома был результатом его греха. Был результатом его преждевременного поступка по отношению к Батшеве. Поэтому Авшалом сам, хоть он добровольно выбрал это преступление, он на самом деле получил намного больше, чем он выбрал изначально. То есть он получил божественную помощь на осуществление своего зла, и не все он сделал как бы добровольно. И плачет он, царь Давид плачет, Авшалом бни, бни Авшалом. Раша дает объяснение следующее. Шмоны паамим шева даски мишева медурай гейном, веха дати лалма дати. 8 раз взывал царь Давид, Авшалом сын мой. 7 раз он вытаскивал его из 7 уровней гейнома. И 1 раз он поместил его в будущий мир. Это плач царя Давида. Это его функция. 8 раз сказал сын мой Авшалом. Авшалом, как только повис на своих волосах, перед ним уже открылся гейном. Он уже был готов его принять. И только Йоав должен был успеть подойти. Поэтому он повис между небом и землей. И он упал глубоко в землю. И царь Давид 8 словами вытаскивает его в будущее мир. Это сила молитвы царя Давида. Это сила его молитвы. И увидел весь народ, что Неецава Мелах, что печален царь. Иерусалимский Талмуд говорит следующее. Эцев, печаль, это авилут, это траур. Что такое траур? Мы уже с вами знаем, что траур это состояние потери пути. То есть царь Давид видел, что определенный путь, которым еврейский народ шел и мог бы использовать потенциал Авшалома, он навсегда потерян. И по этому пути больше дороги нет. Мы не знаем, что это за путь, мы не знаем, как мог бы Авшалом принести какую пользу и так далее. Но вся история царей Израиля, которые будем изучать дальше в наших следующих лекциях, она вся пошла бы по другому пути, если бы Авшалом тогда не погиб. И этот путь пропал, как говорит Иерусалимский Талмуд, «Эцев за авилут», потеря пути. Авилут – траур. Траур – это потеря пути. Траур – это потеря возможности жить дальше так, вот и идти дальше тем путем, который был до этого. Обратите внимание, каждый человек, который находится в состоянии печали, он тем самым находится в состоянии авилута, в состоянии траура от своей жизни и о потере пути, который на самом деле привел бы его, не будем бояться этого слова, к счастью. Печаль – это траур по тому, что ты не можешь прийти к счастью, которое ты проектируешь своими чаяниями, своим видением. Когда мы не удовлетворены тем состоянием, в котором мы находимся сегодня, и мы стремимся, пройдя определенный путь, прийти к чему-то, что для нас было бы важно. Мы на самом деле находимся, наше чаяние, они на самом деле там, куда мы стремимся, а не там, где мы находимся. Тот человек, который находится там, где он хочет, он счастлив. У него все в порядке. Тот человек, который несчастлив, это означает, что у него есть некое счастье, которое необходимо ему постичь, и к которому необходимо ему прийти. Так вот, печаль – это состояние невидения того самого пути, потери пути. В псалмах царь говорит «Ахартани венехамтани». Ты привел меня в состояние смешения, и ты утешил меня, обращается царь Давид к Всевышнему. Привел меня в состояние смешения в войне, а утешил оба в шаломе. То есть царь Давид находит новый путь, по которому он может идти. Йоав свидетельствует своими словами о том, что все они оставят царя, что он совсем иначе видит картину мира. И результат этого, как я обещал, мы увидим с вами в лекции о старости царя Давида и завещании царя Давида 2 последние лекции, которые у нас будут в этом цикле. Итак, царь Давид победил. Что теперь нужно сделать остальным коленам Израиля? Нужно прийти и попросить прощения. По идее, да? Все финалы, они обычно заканчиваются таким образом. Кто приходит первым? Кто приходит первым? Конечно, Шими бен Гера. Придет с каким-то сейчас новым галахическим постановлением. И с какими-то новыми галахическими утверждениями. Так что его нельзя будет никаким образом наказать. Еще какая польза будет, если меня простишь? Все-таки руководитель Санхедрина, как бы... Всю Тору знает лучше, чем кто бы то ни было в его мире. Итак, сказано следующее. «И возвратился царь и пришел к Иордену, а иудеи перешли в Гилгаль, чтобы идти навстречу царю и переправить царя через Иордан». Откуда начинается царство царя Давида? Снова из Гилгаля. Место связи между еврейским народом и землей Израиля, то место, где воцаряли царя Шауля, то место, где Иегошуа бен Нун разбивает свой первый лагерь в земле Израиля. Именно туда приходит царь Давид. «И поспешил Шими бен Гера, бенеминянин из Бехурим, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду». Он первый, кто пришел. «И с ним 1000 человек бенеминян. И Цива, слуга дома Шауля, 15 сыновей и 20 рабов его с ним. И переправились они через Иордан навстречу царю. Когда переправился паром, чтобы привести царя Давида и исполнить волю его, Шима бен Гера пал перед царем, когда тот должен был переправиться через Иордан». То есть царь еще, обратите внимание, первое, он пришел к нему до того, как царь вошел на территорию земли Израиля. То есть до... начало воцарения. Еще до Гилгаля не дошел, Шими уже там. Видите, очень важно в нужное время оказаться в нужном месте. И ни в коем случае не перепутать. Тогда судьба складывается иначе. «И сказал он царю, не вменяй мне в вину, господин мой, и не вспоминай того, чем согрешил раб твой, в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не принимай этого царь к сердцу своему, говорит. Проклял проклятием весьма сильным. А не принимай к сердцу, ничего страшного. Ибо я раб твой, знаю, что согрешил, и вот ныне пришел я первым из всего дома Юсефа, чтобы дойти навстречу господину моему царю». Что он говорит? Он говорит так. «Я пришел первым из всего дома Юсефа. Имей в виду, казнишь меня, остальные не пойдут. Увидят, что тут начинаются разборки, остальные не пойдут. А вот простишь меня... самого, так сказать, зловещего твоего недоброжелателя, тогда все пойдут за тобой по полной программе. Очень рекомендую. Крайне рекомендую. И отозвался Авишай сын Цруи и сказал, неужели поэтому не будет предан смерти Шими, который ругал помазанника Господа? Почему поэтому? Теперь мы понимаем, почему поэтому. Что он как бы поставил в зависимость. Говорит, неужели теперь мы его не казним? Смотрите, что он говорит. Сказал царь Давид. «Что вам до меня, сыны Цруи? Что будет сегодня помехой?» Он говорит, что ты все лезешь? Тут руководитель Санхедрина привел галахические доводы, встретил нас до того, как мы вернулись, тогда, когда мы не были царями. Что ты все лезешь? Ну как ты можешь с ним спорить о галахе? Что вам до меня? Что вы это самое? Что вы лезете все не в свое дело? Да, тут как бы большой человек, он... «Сегодня ли умерщвлять человека в Израиле? Ведь знаю я ныне, что я царь над Израилем. И сказал царь Шими, не умрешь ты. И поклялся ему царь». Какая работа была у Шими бен Гера после возвращения? Он получил восстановление на работе руководителем Санхедрина. Руководителем Санхедрина я не слышал, чтобы он получил снова работу, но у него была очень конкретная работа. Он был раввином Шломо. Он был тот человек, который царя Шломо учил Торе. Он был самый знающий человек того времени. Царь Давид берет его, чтобы он учил своего сына, того, кто будет царем после него. Это Шими бен Гер. Шими бен Гер отъехал от своих требований. Задним числом понял, что галаха меняется не так, как ему казалось тогда, а вот так, как нужно сейчас. А во всем остальном он был как бы... То есть у него было несколько точек слепоты. Во всем остальном, с точки зрения знания Торы, он был самый лучший.
Профессионал нужен всегда.
Профессионал нужен всегда, да. Да. Давайте посмотрим, что нам об этом говорят наши комментаторы. Итак, говорит он следующее. Как объясняет нам Раши, «Коль Исраэль хату, вани ютер микулам». Если ты хочешь, если у тебя есть особая вина, и ты хочешь каким-то образом извиниться, то сначала представь себя представителем некой группы. Он говорит, «Весь Израиль согрешил, а я больше, чем все». Больше, чем все, но не более того, да? Поэтому, как бы, как со мной поступишь? И пришел он, решен ли кольбны Юсеф, первым из всего дома Юсефа. На самом деле, он не из дома Юсефа. Он из дома Бениамина. Из дома Юсефа два других колена. Что он имел в виду? Для начала, как мы говорили, он встретил царя Давида до пересечения реки Ярден, то есть до возвращения в статус царя. Дальше и говорит, что пришел я из дома Юсефа, и должен я сказать, что царь это тот, кто будет принят всем Израилем. Статью восстания против царства можно применить только по отношению к царю, который принят всем Израилем. А вот будешь ты принят всем Израилем или нет, во многом зависит от того, ты меня простишь или нет. И посмотрим, что будет. И весь Израиль, Бейт Юсеф, дом Юсефа, Юсеф, который в дальнейшем-то и отделится в первую очередь от колена Иуды, Северное царство Израиль, во главе этого отделения будет стоять именно колено Юсефа. И об этом говорит Шими бен Гера. Если ты хочешь, чтобы это произошло при твоей жизни, то вот можешь меня казнить в такой ситуации. Весь Израиль смотрит, как поступишь со мной, простишь все вернуться и воцарят тебя. И отвечает царь Давид, я дати ки гайом ани мелах, знаю я теперь, что я царь. А именно, Раши объясняет нам так, аити савур ло лизалзель биадам гадоль казе, Элим кен не всека молхути мета маком. Вего марло килелет Давид, ахшавшего митхарет, ядати кемелахани. Смотрите, что говорит царь Давид. Он говорит, я думал, что не может пренебрегать мною такой большой человек. Иначе как, если не прервалось царство мое, от Всевышнего благословлен он. И сказал ему Всевышний, проклинай Давида. Сейчас, когда он сожалеет ретроактивно о том, что произошло, знаю, что я царь ретроактивно. Знаю я, что то, что делал Шими, было по причине его личного недопонимания некоторых тем в еврейской традиции, а не по причине того, что Всевышний отказался от меня». То есть, увидев Шими, который возвращается, царь Давид возрадовался, что царство его, царство Машиаха, оно не было прервано восстанием Авшалома, оно продолжалось всегда. Почему Бейт Юсеф, а не Израиль? Он говорит, еще есть один момент. Он говорит, братья оказали Юсефу зло, продали его. А он в результате воздал им добром и их простил. Вот хочешь, так сказать, действовать как в первоисточниках? Прости меня тоже, так говорит Шими бен Гера. Большой человек, да, поэтому и спасти себя может галахически из почти любой ситуации. Последнее испытание в жизни царя Давида – испытание с Мефибошетом. И Мефибошет, внук Шауля, вышел навстречу царю. Мефибошет – сын Йонатана, сын царя Шауля, у которого Цива угнал ослов, груженных всякими запасами. И Цива оболгал Мефибошета, что тот ждал, что сейчас вернут мне царство, что народ до сих пор хочет царства Бениамина. И в этом смысле как раз поступок Шими Бенгера, на первый взгляд, явно свидетельствовал о том, что Шима Бенгера, его главная проблема, что он не свыкся с мыслью о том, что царь будет из династии царя Иуды, из династии колена Иуды. Он не свыкся с этой мыслью. Он видел величие царя Шауля, и он был бениаминянин. Это была суть его слепоты. И это царь Давид тоже понимал. Когда он простил его, в конце концов, это то, что он понимал тоже. Что он из колена Бениамина. Что он помнит величие царя Шауля. А Мефибошет, внук Шауля, вышел навстречу царю. А он не омывал ног своих и не правил усов своих, и одежды свои не мыл. С того дня, как ушел царь, и до того дня, как он благополучно возвратился. Что делает Мефибошет? Пребывает в состоянии траура. Кто не стрижет бороды и кто не моется, человек, пребывающий в состоянии траура. Траур, как мы говорили, это состояние потери пути царства в Израиле. Мефибошет понимает, как и его отец, что царство перешло к колену Иуды. И было, когда он пришел в Иерусалим, чтобы встретить царя, сказал ему царь, почему не пошел со мной Мефибошет? Теперь обратите внимание, кто пришел в Иерусалим? Мефибошет. А когда царь Давид отступал, где был Мефибошет? В Иерусалиме. Где же был Мефибошет во время восстания? Он бежал от Авшалома. Он бежал от Авшалома. И тут он возвращается в Иерусалим, когда царь Давид уже там. И сказал он, господин мой царь, слуга мой обманул меня, так как сказал раб твой, оседлаю я себе ослицу и сяду на нее верхом и отправлюсь с царем. Ибо Хром раб твой. А он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но господин мой царь подобен ангелу Божию, поступай, как тебе угодно. Ведь был весь дом отца моего повинен смерти перед господином моим царем, а ты поместил раба твоего среди тех, кто ест за столом твоим. Какое же я имею право жаловаться царю? А именно, Мефибошет же все знал, что Цива его обманул, что царь Давид, отступая, отдал Циве все имущество Мефибошета. А Мефибошет пребывает в трауре от царя Давида. И сказал ему царь, зачем ты говоришь еще и слова эти? Я говорю так, решение такое, ты и Цива разделите между собой поле. Говорит царь Давид, я не знаю, кто из вас прав, я не знаю, собирался ты уехать на осле, не собирался ты уехать на осле, не знаю. Поделите пополам, сомнения поделите пополам. И сказал Мефибошет царю, какое поле, о чем идет речь? Пусть он возьмет все. Коль вернулся господин мой царь благополучно в дом свой, вообще мне ничего не нужно. Я не за полем пришел. Ничего не нужно. Ничего мне не нужно. Это образ внука царя Шауля. Ничего не нужно. Только царство Машиаха, больше ничего. Последнее испытание в жизни царя Давида – Мефибошет. Сын Йонатана, внук Шауля, учитель царя Давида. Мефибошет, как мы с вами говорили, из уст моих стыд. Стыд царю Давиду, что он его пристыдил в знании Тора. Мефибошет знал Тору лучше, чем царь Давид. Эвель Рабати рассказывает нам о том, что Мефибошет был в трауре. Ахтав и Кабала пишет, «Ицтаэр бы царат Давид, он страдал страданием царя Давида». Почему? Объясняют наши мудрецы, «Сод малху тая бы цар». Тайна царства была в горе. В В чем же последнее испытание царя Давида? И царь Давид с ним не справился. А именно. Говорит царь Давид, Тихалку это саде, поделите поле. Трактат Йома Вавилонского Талмуда говорит так. Яца батколь, как только сказал эти слова царь Давид, вышел голос с неба и сказал. Рехавам ваеравам и халку это малхут. Рехавам и Еравам поделят между собой царство. Ты говоришь, поделят между собой поле Мефибошет и раб. Твое царство поделят Рехавам, твой внук и Еравам. Когда царство еврейского народа разделится на две части, на северное и южное. Так что у царя Давида и его потомков останется только два колена, Иуда и Бениамин, а север пропадет дальше. Обратите внимание, какие высокие требования у Бога к человеку, к великому человеку. Казалось бы, восстание, все против тебя, тут бежит Шиме, проклинает, тут еще кто-то, тут приходит Мефибошет. Ты должен абсолютно четко исследовать эту тему. Ты не имеешь никакого права ни на какое сомнение. А поделят между собой имущество, раздается голос, твое имущество они поделят между собой. Царство твое поделят между собой. Вот так. Всевышний требует от царя сверхъестественного и до какой-то степени от нас с вами тоже. От нас с вами тоже. В чем вина, что принял отцы Велашон Ара на великого в Израиле, на Мефибошет? Почему же все-таки поверил Мефибошету? Потому что он ушел из Иерусалима. Он не ждал в Иерусалиме, пока Авшалома порешат, а ему еврейский народ вернет царство. Хотя он был великим. Он пристыдил царя Давида в знании Торы. Он не ждал, а он отступил из Иерусалима. И говорит, поделим пополам. Какое поле? Царство вернулось. Какое поле? Кому нужно поле? Так мыслил Мефибошет. Поэтому он был сын Йонатана. Йонатана поля не интересовали, он не занимался недвижимостью. Пропатью, real estate. А Барзилай Гиладиянин спустился из Роглим и перешел с царем через Ярден, чтобы проводить его за Ярден. Барзилай тот человек, который заботился о царе Давиде, провожал его до Ярдена. А Барзилай был очень стар, 80 лет от роду, а он содержал царя во время пребывания его в Маханаим, потому что он был человеком весьма богатым. И сказал царь Барзилай, иди со мной, и я буду содержать тебя у себя в Иерусалиме. Но Барзилай отказался и говорит, что я уже стар, мне сложно идти. И царь Давид принимает решение о том, что всегда потомки Барзилая будут иметь право сидеть за его столом. Итак, Барзилай, последний человек, о котором мы говорим сегодня в нашей лекции. Балей Тосфос говорят, что он упомянут в Танахе 5 раз. Его имя упомянуто 5 раз. Вот здесь, что Барзилай кормил, что он провожал и так далее, что Барзилай сказал, ему его пригласили, он ответил и так далее. 5 раз упомянут. Это пришло нам показать, что каждый, кто заботится о праведнике, Священное Писание относится к нему, как будто он исполнил все 5 книг Торы. Как будто он исполнил все сказанное в Торе Моше Рабейну. В книгах по Кабале сказано, что Барзилай был Гилгулем Наваля, переселением души Наваля, того Наваля, который стриг овец и отказался дать царю Давиду. Барзилай отдал царю Давиду все, что у него было, и он вошел в Священное Писание. Там, где мы отдаем все, что у нас есть, мы попадаем в Священное Писание. Там, где мы не отдаем все, что у нас есть, мы попадаем в Писание налоговой инспекции. И в историю не попадаем. Царь Давид возвращается к царству в Гилгале, в месте связи между Израилем, землей Израиля и Всевышним благословлен Он. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.